Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19:08 в Москве. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова с особым мнением сегодня, журналист Максим Шевченко. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, у нас сегодня какие-то очень разнообразные такие темы складываются для высказывания вашего особого мнения. Но я хотела бы начать с товарища Шрёдера, который большой ученый, по крайней мере, Академия наук российская это признала и выбрала его в Академию бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, вот именно этого Шрёдера. Одновременно...
В это, конечно, трудно поверить.
Но вот представьте себе...
Вспоминается песня Высоцкого «Отберите орден у Нассера». Недостойный орден НССР. Больно мне за наш СССР. За что Шрёдер, он где, какой прорыв в науке осуществил, в какой области, что стал академиком?
Не надо говорить слово «прорыв». Рядом с...
Будем условно считать, что это прорыв в области Шрёдер, социальной политики.
Да, потому что, знаете ли, там газ, трубы, не надо нам прорывов, не надо, не соединяйте эти вещи вместе.
Будем шутить над Академией наук. Давайте, я согласен. А кого
Нет,
не выбрали, скажите мне?
Они выбрали, например, Михаила Ковальчука.
Это директор Курчатовского института.
Который, да.
А который, он член корпом был.
Который не Юрий Ковальчук, ага. Вот великий, ужасный, а который...
Его брат.
Его брат, да, и действительно ученый. Ну, вот так получилось. Да.
Ну, ученый. Ученый, настоящий ученый, директор Курчатовского, главного института по атомной, да. Собственно говоря, там не знаю, что это у нас, там атомная физика, да, по атомной энергетике.
Ну
и так
да,
далее.
Это такое серьезное место.
Ну просто да, главное место по этой теме. А еще кого-нибудь?
Так мы будем смеяться или не будем смеяться?
Ну мне не становится смешно, когда я это слышу, если честно. Я вообще не понимаю, мне кажется, что Академия наук, это для меня всегда было таким храмом, знаете, сакральным каким-то. Таким местом, потому что, если вот даже есть такое выражение, настоящий советский академик, было ясно, что в Советском Союзе, если не считать вот идеологические какие-то моменты, да, которые можно как-то критиковать, но стать членом-корреспондентом Академии наук или академиком, это значит реально быть ученым. Большим ученым или, по крайней мере, крупным администратором в области науки. Потому что ведь не
вот,
все же
вот.
Бывают Ландау, правда?
Губернатор и... Хабаровского края, да. Виктор Ишаев.
Тоже стал академиком.
Да,
академиком
да.
стал.
Да. Сергей Глазев стал.
Может,
академиком.
Им поменяться, может, в Совет Федерации это какая-то оппозиционная структура, судя по всему. Академия наук это какой-то филиал КПРФ, может быть, или там что-то еще, не знаю, другой России, потому что-то они людей, реальных академиков и ученых, которые связаны с властью, прокатили, а выбрали какого-то, значит, социал-демократа из Германии. Каких-то губернаторов и оппозиционного Сергея Глазева. Интересные вещи.
Ну, не только, да, там не выбрали Владимира Мау, например, там не выбрали...
Мау, который реально ученый, тоже
экономист,
да.
Да,
еще кого не выбрали.
Человек. Горегина Тасуняна не выбрали, который...
Тасунян банковский...
Пишет. Ну, но он пишет все время, он занимается реально...
Но он занимается банковской наукой, ну, может
да,
быть,
но он
и не академик, но член форума.
Да, но он, правда, знает, он преподает, и книжки
по...
пишет, я знаю.
Он наверняка доктор, там, профессор, ну, конечно, и конечно. По количеству публикаций вообще по научных трудов. Какие вообще критерии оценки? Я вот не понял. Там же при голосовании черно-белые шары, кажется, бросают.
Ну, там когда, что-то такое происходит, да.
Когда вот все-таки здесь важно держать статус Академии наук, потому что девальвация уровня Академии, мне кажется, она девальвирует и страну в целом. При всем уважении к Шрёдеру или при всем уважении к данному губернатору или еще кому-нибудь. Мне кажется, что если так процесс пойдет, завтра Алла Пугачева при всей симпатии к ней станет академиком или членкором Академии наук СССР, извиняюсь, Российской Федерации. И это, мне кажется, очень опасная и печальная тенденция.
Ну, там еще была одна интересная история. Владимир Путин выступал на общем собрании Российской академии наук сегодня, и он сказал, что он там прочитал разные материалы, какие-то не успел прочитать, но в частности обратил внимание на стремление президиума академии пропагандировать научные достижения через СМИ и ученым бороться с лженаукой. И Путин добавил к этому, что, значит, вот мракобесие, предрассудки, то есть имеется в виду, и даже экстремизм, сказал он. Ну, в общем, как-то он все так вместе соединил. Теперь все ученые и просто люди пытаются интерпретировать, что он имел в виду.
Но мне хотелось бы, чтобы главное, это не важно, что будут интерпретировать люди и ученые, важно, что, как это будут интерпретировать силовые структуры. Потому что если у нас тут всю осень и зиму руководство ФСБ заявляло о том, что религия является одной из форм экстремизма, и что ФСБ будет специально заниматься религией.
Но она точно является одной из форм мракобесия.
Она,
как
она точно является одной из форм мракобесия, а теология – это уже наука. Поэтому мне важно, чтобы теперь те, кто будет на Кавказе, например, или в других местах верующих всячески прессовать и закрывать, на Кавказе мусульман, по другим регионам России протестантов, например, очень сильно прессуют тоже. Вот чтобы они теперь не ссылались на это высказывание президента в Академии наук и не говорили: ребята, у вас же лженаука и мракобесие, зато вас и судим. Понимаете? Вот мне представляется, что здесь есть серьезная опасность. Вообще...
То есть вы думаете, что
такие
это будет
формулы
как
общие, широкие, что значит лженаука? Генетика тоже была лженаука все время. Знаете, и за генетику Вавилова ногами забили в подвале, между прочим, исследователь Хват, который потом спокойненько дожил на Кутузовском проспекте. А академик Лысенко, может быть, он и не был лжеученым, может быть, это было другое направление в науке, правда ведь? Но это направление восторжествовало за счет того, что генетика была объявлена лженаукой, а кибернетика... Я не помню, кто-то из них был продажной девкой империализма, кибернетика или генетика.
Да какая разница?
Да, кто-то из них тоже, понимаете, за это сажали, за это сидели. У меня деда за эсперанто в 25-м году тоже он привлекался к суду. Мой дедушка, он был по молодости лет, тогда рабоче-крестьянского происхождения чисто, был один из таких активных эсперантистов. Так вот это тоже было объявлено лженаукой. Это очень такая страшная вещь-то, словосочетание лженаука.
Ну, вещь страшная,
мне кажется, тут как-то президент хотел академику Гинзбургу, что ли, полистить в его полемике с церковью и с религиозными организациями.
Гинзбург, кстати, «Эхо Москвы» сказал, что он поддерживает идею борьбы с лженаукой, но, возможно, Путин имел в виду астрологию и знахарство.
Астрология – это не лженаука, могу вам сказать. Давайте сейчас вот я сейчас скажу сенсационную вещь. Астрология – это не лженаука. Это с точки зрения академика Гинзбурга нет ничего, кроме материи. А с точки зрения, допустим, Максима Шевченко, который, может быть, и не академик, но представляет еще интересы сотен миллионов людей на этом свете, которые вовсе не дураки и не идиоты. Есть еще нечто, кроме материи.
На самом интересном месте мы делаем перерыв. Через 2 минуты продолжим про астрологию.
Дело прежде всего. Реклама.
Экспо-парк представляет международную выставку архитектуры и дизайна «Арх-Москва» с 27 мая по 1 июня в ЦДХ на Крымском валу.
Совкомбанк. Только до 1 июня повышенные ставки по вкладам до 14,5% годовых. Телефон 748-55-55. ООО «ИКБ Совкомбанк». Вклады застрахованы.
С 1 по 12 июня фестиваль симфонических оркестров мира «Бамбергский Королевский симфонический шведского радио», Объединенный российский симфонический оркестр, за пультом лучшие дирижеры мира, колонный зал Дома Союзов. С 1 по 12 июня.
Что позволит заработать во второй половине 2008 года? Журнал РБК собрал лучшие инвестиционные идеи, недвижимости, акции, валюты и паевые фонды. Подробнее в летнем спецвыпуске журнала РБК, включая материалы из The Economist.
Четверг, 29 мая, после 20 часов, в передаче «Народ против» принимает участие председатель комиссии по науке и образованию Московской городской думы Евгений Бунимович. Также в студии клуб привилегированных слушателей. «Народ против» в четверг, 29 мая, после 8 вечера.
В центре внимания Мишель Сулейман, новый президент Ливана. 48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым по четвергам в 21 час после новостей.
Проведите свое время с нами.
Тема очередной программы «90-е. Время надежд» – судебная реформа, первые шаги. И об этом вспоминают Евгений Ясин и судья в отставке, профессор Московского института экономики, политики и права Сергей Пашин. «90-е. Время надежд» в четверг после 22 часов.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании и радиостанции Ольга Бычкова с особым мнением Максим Шевченко. Ну, мы остановились
на астрологии,
которая является ли лженаукой, мракобесием и предрассудком, а также экстремизмом, уж если на то пошло, или не является. Мы сейчас продолжим эту увлекательную тему, только не увлекайтесь, я вас умоляю.
Да, я увлекаться астрологией не буду, а то тут можно начать ползать и чертить все на свете на столе. Во-первых, я не считаю, что теология является лженаукой, тут мое принципиальное есть расхождение с Академией наук. Я знаю, по крайней мере, что академик Гинзбург и другие академики полагают, что теология является лженаукой. Я, конечно, не считаю, что астрология является лженаукой. Во-первых, потому что я человек верующий, а в священных книгах астрология упоминается как реальная наука. Во-вторых, потому что жизнь и опыт человечества подсказывает, что расположение небесных светил так или иначе влияет на человеческие судьбы. Бы то ни отрицали марксисты, диалектики и прочие люди.
Я не знаю, что думает академик Гинзбург по этому поводу. И
но он думает, что теология это лженаука, и это даже странно
хорошо,
слушать было такие высказывания.
Я охотно верю, например, его аргументам, что вот эти вот все нескончаемые там какие-то объявления «сниму порчу», «верну мужа»,
это безобразие просто.
Там то все «найду пропавшего кого-нибудь», вот это вот все вот немеренное количество.
Вы считаете,
вот
что этого нет? Вы считаете, что магии нету, колдовства нету?
Да я не знаю.
Я прочитаю, что просто люди, которые обращаются к колдунам...
что те люди, которые публикуют все эти нескончаемые объявления там во всех журналах...
Но какая-то часть из них не мошенники. Могу сказать это просто совершенно точно. И есть люди, которые занимаются магией. Магия — это достаточно такая вещь, которая опасна и вредна и для души того, кто занимается, и для души и тела тех, кто является объектом этого все. Магия...
И не поддерживается традиционными религиями.
Ну, она не поддерживает, потому что она признается традиционным. Потому что все традиционные религии признают возможность магического, как угодно, энергетического воздействия на человека.
Говорят, что не надо этим заниматься, друзья.
Заниматься этим ни в коем случае не надо, но мы помним, что даже в Библии, когда Саул хотел узнать о своем будущем, он призвал волшебницу, и она призвала дух этого великого проповедника, пророка.
Ладно, вы сейчас углубляетесь в высокие философии, а речь идет о том...
Нет, просто это для меня не высокие философии, для меня это реально.
Что огромное
количество... Я знаю, что мир, он не только плоский и материалистический, но еще и... У него есть такие странные, страшные вещи.
Огромное количество наших сограждан с вами согласятся.
И слава богу.
Согласятся и скажут,
нет,
да, конечно.
Нет ничего хуже и постыднее материализма, чистого, галимого материализма. Потому что это просто убожество. Даже если этот материализм исходит от академиков и президентов.
А человеческая глупость?
Глупость, она просто часть человеческой природы, она неискоренима, она является...
А верить шарлатанам?
Верить шарлатанам, так же, как и верить ученым, это одинаковые формы глупости, на мой взгляд. Потому что как наука, так называемая фундаментальная, она недоказуема, она является теоретической. Так же и шарлатанство недоказуемо во многом. Но, по крайней мере, мы точно знаем, что смерть в жизни человека будет, она наступает 100%. А вот если кварк, это еще, говорится, доказать надо. Понимаете?
Потому, ну, знаете, потому что вы не знаете просто, что такое кварк. Признаетесь, и все.
Нет,
я тоже не знаю.
Я это учил в институте, почему не знаю. В Московском авиационном институте, который я учил, у меня была теоретическая физика тоже там. Шрёдингер, Гейзенберг, все это
про кварк
было.
Вот,
нет, я не говорю, что этого нет, но потому что мы это все принимаем на веру. Потому что мир, вот мы живем в мире, в котором вдруг мы говорим, вот такая система мира правильная, а вот такая система мира неправильная. Но поймите, это на самом деле просто выбор одной из систем этого мира. И в этом современно непримиримая дискуссия между людьми религиозными и верующими, среди которых есть глупые, среди которых есть шарлатаны, среди которых есть люди, которые занимаются лжерелигией и лженаукой под именем религии, и так называемыми людьми, материалистическим рациональным, среди которых тоже не меньшее количество глупых шарлатанов и занимающихся лженаукой. Вот человек, который изобретает вечный двигатель, но при этом не сообщает нам о том, что он движется силой Божией или духами небесными или подземными, а говорит там о том, как вода поднимается, вот энергия перетекает, рисует формулы. Это шарлатан? Это лжеученый или это ученый? Это кто такой? Он не мистик и не теолог.
Вода
и даже не метафизик.
Вода поднимается, он колесики крутятся. Какие
да,
проблемы?
Но вечного двигателя быть не может. Говорят нам ученые, потому что энергия должна откуда-то браться.
Ну так его еще меньше, чем ваш несчастный квак.
До Лобачевского
квак.
Говорили,
его
что...
Его тем более никто не видел.
Ну, давай сейчас у нас...
Не будем сейчас говорить, проверить.
Да, научный, я просто я говорю, что есть две точки зрения, и они равны.
Я вас хочу вернуть, на самом деле, к другой истории. Вот мне кажется, они совершенно не равны, потому что легковерие людей и отсутствие... Ну, я не могу сказать здравого смысла, потому что это что-то другое. Ну, отсутствие вообще каких-то разумных ориентиров в жизни, да?
Потому что такое разумные ориентиры, Оля? Ну, потому что нельзя... От этого словосочетания веет таким мещанством и таким баналом разумные ориентиры.
Ну, что, слушайте, говорить...
стиральная машина, квартира, дача и машина, на которой ездишь, что ли, и зарплата ровно один раз в месяц. Что такое разумные ориентиры? Человек призван дерзать, угу. Человек, знаете, призван... Угу. Вот любовь – это разумный ориентир?
Нет.
Нет. Так тогда о чем мы
это
говорим с вами, Оля?
Ориентир. Да,
да. Замечательно. Или неразумный ориентир.
Совершенно.
А что вы имели в виду? Разумные ориентиры.
А,
от этого веет кратким курсом товарища
а
Сталина.
А верить там вот в гороскопы, которые публикуют желтые газетки. А там верить, что какая-нибудь бабка за круглую сумму решит твои проблемы, за которые ты всю жизнь... Вот,
ну просто надо верить, в то, надо верить в то, что за эти проблемы придется заплатить. Душой, здоровьем своих близких. Что так же, как в мире физики... ниоткуда не берется энергия и никуда не уходит. Так же и в мире магии и метафизики. За все надо платить, поэтому те, кто обращаются к ним, и те, кто в них верит, должны понимать, что в этом мире за все платят. А особенно в том мире, к которому они прибегают, в мире духов, душ, душевных энергий и так далее.
Карлсон.
Вы вот не верите? Карлсон – это литературный персонаж.
И Гарри Поттер.
Карлсон – это персонаж литературный.
Но мне кажется, что между миром, вот чего вы там сказали?
А то, что люди могут причинять зло, то, что люди могут причинять зло с помощью...
существует еще, вы знаете, мир, большой мир жульничества,
конечно,
воровства
он
и обмана.
Он везде существует.
Да. И он может быть даже больше там, чем все остальное.
Он существует везде. Помните, в «Круге первом» Солженицын описывает, как у них один зэк на шарашке под какой-то там прибор фантастический, который позволял там, не знаю, на расстоянии мысли читать, ну, он объяснял все физическим формами, получал, мало того, что огромные бюджеты, так еще и сидел на шарашке, на теплой специальной, а не в лагерь ехал. Когда потом не выяснилось, что через 7 лет там, что это все, наконец-то кто-то разобрал, что это все абсолютное мошенничество. Мошенничество бывает везде, и в мире мистики и религии, и в мире рацио, и, скажем так, антирелигии, атеизма.
Вам просто хочется, чтобы...
Мне хочется, чтобы мир был интересный,
да,
и сказочный,
да,
конечно,
чтобы он
естественно.
Был сказочный.
Мне не хочется, чтобы он был такой прямой, знаете, что там лженаука, что там мистика и что-то еще какое-то. И экстремизм. Да, экстремизм, да.
Вам просто хочется, чтобы была сказка кругом.
Ну, так оно и есть, потому что сказка поэтому... везде есть, только это сказка, да, страшная в основном.
Ну, страшная,
конечно. Но она есть так-то.
Да.
А проблесками она бывает прекрасная, эта сказка в этом мире. Но это проблески.
А какие прекрасные проблески вы имеете?
Любовь, кроме этого, практически... Любовь и дружба. Кроме этого, практически нет прекрасных
проблесков. Ну, а зачем вам тут магия какая-то и...
Нет, мне она не нужна вообще. Я к этому не прибегаю. Я вам просто говорю, что это реально. Я же не говорю, что она мне нужна. Я человек верующий, и я не прибегаю к этому. Зачем? Но есть люди, которые прибегают, они должны понимать, что это реально. И агностики должны понимать, что это реально. Но просто к этому прибегать нельзя. Ни в коем случае.
Ну да, нельзя, наверное.
Да.
А еще,
точно нельзя.
А еще больше
можно
нельзя.
Даже в отчаянии нельзя.
А еще больше нельзя брать деньги за то, чего нет.
Это безусловно. За мошенничество. Ну, так... Просто тут дело в том, что я этим вопросом занимался подробно и внимательно. Я очень хотел каким-то образом придумать такую формулу, по которой можно наказывать колдунов, вот этих самых, но доказать, что человек, когда вот он говорит, вот я вам говорю, Оля, знаете... Я вот сейчас могу уколоть ваш палец, там, да, взять капельку крови, и ваша жизнь вся исправится. Угу. Вот доказать, что это мошенничество, невозможно. Просто невозможно. Потому что я просто говорю, я вам сказку рассказал.
Так я вам не поверю.
А то, что вы мне деньги дали, ну вы не поверите,
я вам
а
не
другой
поверю,
может поверить,
потому что я знаю, что для того, чтобы моя жизнь исправилась,
к сожалению,
я
здесь,
сама должна много постараться.
К сожалению, здесь только просветительская деятельность и предостерегание людей от опасности купания в этом мире мистики и метафизики, здесь есть такое сравнение. Вот человек, когда знает точно, что у берегов Новой Зеландии или там Австралии водятся белые акулы-люди, людоеда. Он же не будет нырять с лодки в глубоком месте и нырять просто там кувыркаясь. Он понимает, что могут съесть. Вот здесь то же самое. Погружаясь в этот мир мистики, человек сталкивается со страшными существами, которые его, конечно. Его там поджигают.
На самом деле, вам кажется, что это хорошо?
Нет, мне не кажется, что это хорошо. Мне кажется, что это просто естественно.
Вы же сами находитесь.
Мне кажется, что это естественно для человека, который хочет жить полнотой восприятия мира. Это естественно. Понимаете?
Уважаемые слушатели,
это не противоречит прогрессу.
Да, это не противоречит прогрессу, это не является мракобесием, это не является предрассудком.
Не является.
Обязательно ходите к колдунам,
не ходите ни в коем случае,
гадалкам,
не слушайте Ольгу, не ходите к колдунам и гадалкам, она вас доброму, Ольга, сегодня, по крайней мере, не научит.
Иначе ваша жизнь потеряет множество красок, о которых так подробно рассказывает Максим
Шевченко. Красок может потерять, если вы перестанете верить в чудеса и в то, что все возможно.
А вы знаете, что 10% российских граждан оказывается не в курсе, что у нас поменялся президент, а еще, по-моему, 4%.
Ну, говорят, счастливые часов не наблюдают, а очевидно, это люди как-то совсем счастливы.
А это много или мало, как вы думаете?
Ну, я думаю, это мало.
Мало?
Конечно.
14%.
10% людей, живущих как Кандид, понимаете, вольтеровский, живущих вне государства, вне современных реалий. Это просто счастливые люди, живущие в неведении,
не знаю,
почти
почему,
на Елисейских полях, почти в Элизиуме.
Не знаю почему, но у меня почему-то эта цифра, она каким-то
возмутила.
Образом... Нет, она у меня каким-то образом вот как-то так в моем сознании, ограниченном, безусловно, коррелирует с предстоящими чистками в партии «Единая Россия», где 150 тысяч вообще собираются вычистить, потому что
правильно.
Не нужны им там, как сказал господин Грызлов, вот те, кому это ради карьеры нужно, или кого туда записывали без его ведома.
А вы считаете, что это смешно? Вы считаете, что им нужны те, кто ради карьеры вступал в партию «Единая Россия»? Это позитивный момент,
считаю,
мне кажется, в жизни страны и в жизни «Единой России».
Сами туда их принимали,
ну,
а теперь
чистят.
Сами будут
ну
чистить.
Да, это абсолютно нормальный процесс. А что, они должны по группе жизни карьеристам, тем, кто вступил в «Единую Россию»?
Ну, представляете, люди, значит, не знают...
Это значит, что «Единая Россия» превращается в политический инструмент. Раньше была клубом таким политическим, который собирал под себя людей по всей стране, а сейчас превращается в политический инструмент. И Грызлов именно об этом и говорил. Так это разве плохо, что она превращается в политическую? Ну, вы бы этого не хотели, естественно.
Ну, да нет.
Вы бы хотели, чтобы она продолжала оставаться такой аморфной массой, непонятных людей.
Нет, мне, знаете, как-то не очень меня это заботит, потому что я не являюсь членом партии «Единой России», никакой другой.
Я, кстати, тоже.
Я не хожу к гадалкам, и я знаю, кто у нас теперь.
Ни разу не ходили к гадалкам.
Да, не собираюсь, главное.
И ни разу башмачок... Нет, за ворота не бросали, как у Жуковского.
Через
там
левое плечо.
Через
плюю.
Левое плечо. Ну,
это
видите,
программа
знаете,
«Особое
значит,
мнение». Мы вернемся через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании радиостанции. Ольга Бычкова с особым мнением, журналист Максим Шевченко. Тут нам пишут много разного. Я напомню, да, больше всего плюс 7-985-970-45-45. Это номер для отправки смс-ок. Вот мне пишут, почему я не голосовала за Билана? Неужели я не патриотка? Как вы догадались,
да,
уважаемый
а вы не
слушатель? Почему, что я не голосовала за Билана? Я действительно не голосовала. Какой ужас. Предлагают взять себя в руки. Ну, в общем, надо взять себя в руки и поговорить о серьезном. Ну, по крайней мере, о реальном. В Ливане выбрали нового президента Мишеля Сулеймана. Вы только что там были.
Да.
Расскажите, что
Мишель Сулейман, бывший командующий армии, который, собственно говоря, является не то чтобы другом и союзником, но скорее, наверное, лояльно относится к той конфигурации, которая складывается в Ливане, и многие говорят, что Мишель Сулейман – это просто человек, который представляет интересы такого союза Хизбаллы, шиитов, шиитской партии, маронитов, особенно, значит, вот такой верхушки христианской, там православных, и той части, в общем, патриотически настроенных ливанцев, которые вот блокируются вокруг вот этого вот союза. И главная армия, потому что Мишель Сулейман является кандидатом, мне тогда было видно еще в мае месяце, когда я там был, в начале мая, Потому что армия вела себя очень лояльно по отношению к Хизбалле. Они фактически действовали вместе, совместно, заодно. У них такое ощущение, что был общий противник. Это были наемники, которые действовали под вывеской так называемых суннитских сил. На самом деле это были не сунниты никакие, а наемники Фуада, этого самого сеньора, премьер-министра. Потому что сеньора оперировал в своей борьбе с Хизбаллой, например, не армейскими подразделениями, которые отказались исполнять его приказы, фактически подчинялись именно приказам Сулеймана и Мишеля Ауна, второго очень авторитетного генерала, христианина. А сеньоры тогда вот были боевые столкновения между наемниками и отрядами Хизбаллы. А армия фактически своим нейтралитетом и теми позициями, которые она занимала в Бейруте, это было видно, она фактически, ну, работала на то, чтобы Хизбалла навела порядок и восстановила законность на территории Ливана, как это и, слава богу, случилось. И тогда, в разговоре с людьми было понятно, что тогда вот уже умные аналитики в Ливане, их было не очень много, говорили, что, скорее всего, так как Аун старый и не будет уже президентом, но, скорее всего, Сулейман, который держался в тени, не давал никаких интервью, никаких высказываний, не появлялся в телевизоре, он, скорее всего, и станет президентом по одной причине, поскольку его поддерживает шейх Насралла, его поддерживает Хизбалла, его поддерживают марониты и православные. И, кстати, большинство суннитов, палестинцы, могу сказать, хотя они не участвуют в избирательных процедурах в Ливане, тоже поддерживают Мишеля Сулеймана.
Ну, а почему вообще Хизбалла должна наводить порядок в Ливане?
Потому что вот Хизбалла является... Потому что Хизбалла является... Нет, Хизбалла вместе с другими силами Ливана, вместе с другими общинами, которые заинтересованы в этом, не может не наводить порядок в Ливане, я бы так сказал. Поскольку ливанское общество, оно уникально. В мире больше нет другой такой страны, которая строилась бы по принципу союза общин, религиозных общин, этнических. Ну, там религиозных, как правило. Я просто напомню, эти общины – это сунниты, это шииты, это мусульмане, это христиане, марониты, католики, на самом деле. Это христиане православные, которых там достаточно много. И это друзы, это представители такого мистического учения, ну, которое является таким переходом. Они почитают безумного халифа Ал-Хакима, безумного, это так его называли в истории, на самом деле, который там то ли скрылся, то ли не скрылся, ну, неважно, в общем, сейчас не в этом дело. И каждая из этих общин имеет какой-то свой пост в сложнейшей иерархии властей и силовых таких позиций в Ливане.
Это
в частности,
понятно.
Например,
а Хизбалла вот тут вот, она немножко другая.
Хизбалла дело в том, что структура этого перераспределения...
Она террористическая.
Нет. Почему нет? Ну, давайте оставим эти слова террористическое. Оль, ну, я понимаю, что нас RTVI смотрит в Израиле и в Америке, но не будем сейчас работать на то, чтобы было хорошо нашим телезрителям. Дайте говорить объективную правду. Объективную правду.
А я не права, раз?
Нет, вы не правы. Хизбалла не террористическая организация. Это политическая организация,
которая... Немножечко еще шьет.
Что? Вы о чем говорите,
собственно говоря? О терроризме.
Она не является организацией террористической. Она является террористической организацией с точки зрения той страны, с которой она ведет войну, с точки зрения Израиля, с точки зрения противоборствующей стороны, которая бомбит города, уничтожает мирных жителей. Любая организация, которая оказывает ей сопротивление, сбивает ее разбойничьи самолеты, топит ее корабли, корабли в ответ на вторжение, топит ее корабли, понимаете, которая, собственно говоря, подбивает и сжигает ее танки десятками, меркавы эти знаменитые, и убивает ее солдат. Конечно, любой партизан, который открывает огонь по захватчику, является террористом. Но давайте мы будем анализировать с других позиций.
Ну, а Израиль должен кем считать Хизбаллу?
Да мне все равно, кем Израиль считает Хизбаллу. Понимаете, я же не гражданин Израиля. Я гражданин Российской Федерации, которая не считает Хизбаллу организацией террористической. А кем ее считает Израиль? Или какая-нибудь там еще, я не знаю, там Свазиленд или Сота? Мне это вообще не интересно. Я вам честно скажу.
Давайте с точки зрения объективной...
Это для меня комплимент. С точки зрения объективной политологии, потому что православные Ливана сражаются в составе Хизбаллы, сражались в 2006 году против израильских захватчиков. Епископ Юга Ливана православный молился и сидел под бомбами, когда бомбили его церковь. И все православные Юга Ливана в рядах Хизбаллы сражались с оккупантами. Но я как человек православный, естественно, будь я там в Ливане, естественно, вступил бы в ряды армии Хизбаллы и сражался против захватчика, который бомбит и разрушает мою столицу и вторгся на территорию моей страны. Но сейчас говорим не об этом.
Без Хизбаллы, Оля,
если мы хотим политологически,
не могут,
потому что 5 общин Ливана, которые я назвал, их сила зависит от внутреннего потенциала этих общин. Я хочу, чтобы на Ближнем Востоке был мир. Чтобы люди, которые там живут, независимо от того, в каком государстве они живут, добились справедливости. Беженцы вернулись на свои земли. Людей перестали ненавидеть по национальному, религиозному или расовому признаку. Я хочу, чтобы там наступила свобода и справедливость.
Нет, подождите.
Поэтому
выборы
давайте оценивать эту
Ливана
ситуацию.
Уже закончились. Вы меня
оценивать
не агитируете,
эту ситуацию.
Чтобы я за вас
Нет,
голосовала.
Я вас не агитирую. Почему? Если бы, может быть, вы за меня проголосовали бы, если бы это имело смысл, я почти уверен в этом, кстати. Оля, так я вот
я
о чем говорю.
Я же не член Хизбаллы, вы ошиблись.
Ну, знаете, это сегодня член, завтра член. Все зависит
это только,
от того, какие книги. Вы хотите, как у Мандельштама, только детские книги, что-то только детские думали леять. Но иногда приходит необходимость читать взрослые книги или леять взрослые серьезные думы. Можно я вернусь к политологии? Так вот, независимо от того, кем вы читаете Хизбаллу, она является силой в Ливане, которую силой другой одолеть невозможно. И конфигурация ливанского общества такова, что вот эти вот перераспределения полномочий, они не фиксированные, а они, в принципе, и вот как бы изменяются в соответствии с изменением потенциала тех политических сил, которые в Ливане сегодня сильные, завтра слабые. Вот движение Амаль, например, такое левое шиитское движение, в 80-е годы было очень сильным. И Амаль претендовал на большие позиции. Сейчас Амаль фактически слился с Хизбаллой. Поэтому...
Сергей из Барнаула вот задает вам вопрос про Мишеля Сулеймана.
Перебиваете меня.
Ему
да?
кажется, я хочу успеть за оставшиеся полминуты.
Не даете договорить. Ладно.
Он считает, что
запомним.
Он очень, хорошо, очень компромиссная фигура, и теперь в Ливане воцарится мир.
Конечно, естественно, воцарится мир, потому что теперь достигнут справедливый баланс внутреннего распределения сил. Когда шииты, которые и христиане, которые в совокупности не имели адекватного представительства своей мощи, после победы Хизбаллы 2006 года, политической победы прежде всего, теперь, конечно, произойдет перераспределение полномочий, и теперь вес, удельный вес общин в ливанском обществе, он изменится. И я надеюсь, что это, конечно, придет к миру и конструктивному сотрудничеству, тем более, что мы знаем, что это происходит на фоне переговоров между Сирией и Израилем о Голанах, что, в принципе, можно приветствовать, если в контексте этого будет также решаться вопрос о палестинских беженцах, которые вследствие Накбы, катастрофы, были вынуждены
покинуть
свою родную землю.
Вот так я понимаю. А да. Вы там говорите Карлсон,
вот
Дед
говорю.
Мороз и Гарри Поттер.
Да.
Это была программа «Особое мнение» с Максимом Шевченко. Спасибо вам.